Tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château.
Готовясь отметить сакраментальный юбилей, столетие Октябрьской революции, «Американский час» попросил ведущего авторской рубрики «История чтения» Бориса Парамонова назвать самую примечательную книгу об этом событии. Борис Михайлович назвал «Голый год» Бориса Пельника. И вот почему.
Прошу вас, Борис Михайлович.
Эту книгу нельзя было не выбрать, говоря о художественной литературе, о прозе в связи с нынешним юбилеем революции. Ведь «Голый год» – это не более не менее, как первый роман, написанный в советскую же Россию. Первый советский роман. Пельняк написал его в 1920 году. Еще гражданская война не кончилась, кругом разруха, так что напечатать удалось только через два года, в 22-м, да и то в Берлине, у Гржебина. То есть 95 лет книги, тоже некоторым образом юбилей.
А в каком смысле это первый именно советский роман? Просто географически, политически или в идейном отношении тоже? Можно сказать, что Пельняк в этой книге стоит, как те годы выражались, на платформе советской власти?
Да вроде бы стоит на той самой платформе. Есть в романе глава «Большевики», где им пропет некий гимн. Большевики, кожаные куртки, их никаким сладким лимонадом не промочишь, сухими выйдут, и все, что хотят, сделают. Самый отбор из российского кислого племени. Тут же приводятся образцы их лексики, в том числе знаменитая «Энегрично фукцирует». Это стало таким мемом в те годы, хотя самого еще понятия «мем» не существовало. Описано же было в главе, как большевики восстанавливают некий завод, который, строго говоря, сами и разрушили. Ведь хозяйственная разруха произошла не вследствие гражданской войны и некой мифической интервенции 14 держав, как учили советских школьников. Пресловутый военный коммунизм не от этих вторжений произошел, а от самого коммунизма. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Ведь что сделали большевики, захватив власть? Они декретом провозгласили коммунизм, то есть отменили деньги и свободную торговлю, рынок ликвидировали. Предполагалось, что покончившие с эксплуатацией трудящиеся массы начнут энегрично фукцировать и заниматься свободным продуктообменом. Ни хрена из этого, конечно, не вышло. Наступил упадок производства, отказ крестьян вывозить хлеб в города, потому что обменивать и было не на что. Фабрики и заводы стали, так что пришлось новым властителям хлеб насильственно изымать, а при такой системе не сильно прокормишься. И началось так называемое мешочничество. Горожане брали с собой какое-нибудь барахлишко и своим ходом отправлялись по деревням обменивать на муку. При этом железные дороги тоже еле-еле фукцировали, да еще на пути вставали заградительные отряды ЧК, творившие полный произвол, отбирали, что хотели.
И что Пельняк?
Я это к тому вспомнил, что как раз у Пельняка лучшая, пожалуй, глава «Голого года» описывает такой поезд мешочников, 57-й смешанный, и вот этот стихийный продуктообмен на станции «Разъезд Мар». Такая, например, деталь. Заградотряду уже не надобность ни товары, ни деньги обожрались, и с населения эшелона требует выкупа бабами и девками. Да чтоб здоровые были, не сифилитичные. Совершенно апокалиптическая картина. И на таком прописанном фоне эти самые кожаные куртки уже панегириком не смотрятся.
Вы хотите сказать, что баланс смещался у Пельника в сторону, скорее, антисоветскую?
Я бы так не сказал все-таки. Такими картинками, как этот поезд и разъезд в 20-м году, никого было не удивить. Это буквально живая современность, если, конечно, ее можно назвать живой. Это был всем знакомый быт, и цензурировать тут было нечего. Все равно, как после, да и во время войны 41-го года, нельзя было притворяться, что войны нет и люди не гибнут. Вот в 30-м году, 10 лет спустя, после «Голого года», нельзя уже было писать, что коллективизация привела к голоду. Система зафиксировалась, и правда никакой не допускала. Но я не хочу, Сан Саныч, говорить в связи с романом Пельняка о всех этих реалиях советских, нашедших в нем отражение. В общем, повторяю, этим было никого не удивить. Удивляло в романе другое – его строение, его художественные особенности. Это был в некотором роде новаторский роман. Пельняк этим и брал. Его сочли и объявили творцом новой художественной формы. Ведь как построен роман? У него нет единого сплошного сюжета, скажем так, фабулы. Это набор отдельных ярких глав. Описывается провинциальный город, его вполне фантомные жители, начиная с дегенерирующей семьи князей Ордыниных, всякие раритеты вроде сапожника Зелотова, начитавшегося старинных масонских книг. Тут же советская барышня Оленька Кунц, печатающая на машинке в канцелярии ЧК, названной отделом народной охраны, и влюбленный в нее начальник этой самой охраны товарищ Лейтис, красный латыш натуральная. Потом действие перемещается и описывается коммуна анархистов, поселившихся в бесхозном загородном доме каких-то бывших людей. Потом этот самый разъезд Мар. Лучшая, на мой взгляд, глава книги. Потом большевики кожаные куртки. А последняя глава деревню описывает. Деревенских колдунов и свадьбы. Этакая этнография. Полный провал в какой-нибудь 16 век. А еще одна глава называется «Коммутаторы и аккумуляторы». Человек стоит перед вывеской магазина электротехнических товаров. «Коммутаторы и аккумуляторы». Вот, говорит отчаявшийся человек, опять простой народ обманывают. Коммутаторы, а кому, значит, ляторы. Эти слова тоже стали мемом того времени, начала 20-х годов, когда появился роман Пельняка. В общем, получился не единый роман с фиксированным сюжетом и четкой системой персонажей, а некий импрессионистический коллаж, подчас очень выразительный и впечатляющий. Тогдашние критики писали, что новация Пельняка – внесюжетное построение, принципиальная фрагментарность. И связывались эти фрагменты, эти куски, скорее на музыкальный манер, выделением и повторением каких-то лейтмотивов, переходящих из одного куска в другие. Один из этих мотивов – метель, пронизывающая весь роман. И метель звучит опять-таки по-советски «гвию-гвию-глав-бум». А предпоследняя глава романа состояла из трех слов, набранных столбиком «Россия, революция, метель».
«Россия, лето, Лорелея», Мандельштам, как же. Да и 12 блоков вспоминается, «Ветер и ветер на всем белом свете». Ну, а из недавнего «Метель» Сорокина, где пурга служит сквозной и центральной метафорой.
По настроению именно так в «Голом годе». Но говоря о романе, тогда критики больше вспоминали не Блока, а Андрея Белого. Пельняк очень педалировал тему Китая, со всех сторон окружавшего его романный топос. Это ж явная реминисценция беловского Петербурга, на который надвигается некая метафизическая Маньчжурия. У Пельняка Китай с глазами, как солдатские пуговицы. Или вот такой мотив в ордынской главе. Этот доморощенный масон, сапожник Зелотов, одержим фантазией о грядущем спасителе России, который произойдет от совокупления товарища Лейтиса с Оленькой Кунц в алтаре брошенной монастырской церкви. Это, конечно, мотив «Серебряного голубя», другого романа Андрея Белого. Оленька Кунц нужна в этом мистическом браке, потому что она девственница, считает Зелотов. Совокупление действительно происходит, только Оленька давно уже не девственница. Еще критиков раздражало, что Пельняк считает себя учеником Ремезова, тогда как явно он шел за Андреем Белым. Вокруг Пельняка произошло весьма интересное столкновение Шкловского с Троцким. Нарком воен был весьма активным читателем современной литературы, и Пельняка особенно выделял, потому что Пельняк якобы выражает самую суть крестьянского мировоззрения, считал Троцкий. А нам, говорил он, это важно знать, ибо наша революция по основной своей движущей силе крестьянская.
Надо сказать, что это очень нестандартное мнение. Можно сказать, что и не марксистское вовсе, о рабочем классе речи нет.
Да тогда еще и стандарта не было. А Троцкий вообще считал, что пролетарская революция не последнее слово, потому что в результате этой революции создается в проекте бесклассовое общество. Поэтому и не нужна, и невозможна так называемая пролетарская культура. А что касается Пельняка, то хаос «Голого года», считал Троцкий, это неспособность автора увидеть единый стержень революции, ее умозрительную ось, конечную программу. Не видит Пельняк перспективу революции, поэтому у него и получаются отрывки и обрывки. Так вот, Шкловский весьма задиристо этот тезис наркомвоена опровергал. Дело не в мировоззрении том или ином, а в приемах композиции, в принципиальной ее фрагментарности у Пельняка, когда основным приемом связи является просто-напросто упоминание какого-нибудь персонажа предыдущего отрывка в последующей главе. Вот, например, большевик Архип Архипов из «Кожаных курток». У него взлохмаченная пугачевская борода, что призвано установить его связь с деревенскими главами «Голого года». Да и вообще идеология Пельняка в романе многими виделась в таких почвеннических тонах. Смысл революции – возвращение от Петербурга в деревню к дедушке Пугачу. Пельняк, поставивший в конце романа деревенскую главу о стоящих веках мужицкой жизни, это как бы и провозглашал смысл революции – возвращение к исконным российским стихиям. И Троцкий весьма остроумно опровергал этот тезис. «Бороды в революции ни при чем. Архип не пугачевец. Мы таких архипов много видели. И архипы бреются». Ну, а какой толк вышел из этого бритья?
«Власть отвратительна, как руки бродобрея». Опять Мандельштам.
Именно. Большевики хоть брейся, хоть бороды расти, а настоящих преобразователей русской жизни из них не вышло. Вышел «Голый год». Многие голые годы. Числом 70, как мы знаем.
И началось все это 100 лет назад. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Первая мировая война в Метрополитен. Музыка войны. Айвс Адамс Крамп.